Глава 28. Удача потеряла адрес Мартина Идена. И посланцы ее больше не стучались к нему в дверь. 25 дней, не отдыхая даже по воскресеньям и праздникам, Мартин работал над «Позором солнца» большой статьей почти в 30 000 слов. Это была организованная атака на мистицизм школы Меттерлинк. Вылазка из цитадели позитивных знаний, направленные против фантазеров, мечтающих о чудесах. Правда, и в самой статье содержались элементы чудесного, но только такого, что не противоречило фактам. К этой большой статье Мартин немного позже присоединил две небольших: «Жрецы чудесного» и «Мерила нашего я». И все три отправились путешествовать по редакциям. За 25 дней, потраченных на «Позор солнца», Мартину удалось продать на $6,5 своих доходных произведений. За одну вещицу он получил 50 центов, за другую, посланную в юмористический еженедельник, $1. Кроме того, были проданы еще 2 юмористических стихотворения, одно за 2, другое за $3. В конце концов, исчерпав свой кредит, хотя бы колещик увеличил его до $5, Мартин опять должен был снести в ломбард велосипед и пальто. За прокат пишущей машинки снова требовали денег, напоминая Мартину, что по условию он обязан был платить за месяц вперед. Ободренный сбытом нескольких мелочей, Мартин решил вновь заняться ремесленничеством. Может быть, на это все-таки можно жить? У него под столом было сложено 2 небольших рассказов, отвергнутых литературными агентствами. Мартин перечитал их, чтобы уяснить себе, как не надо писать газетные рассказы, и таким образом выработать идеальную формулу. Он установил, что газетный рассказ не должен содержать трагического элемента и ни в коем случае не может иметь плохой конец. Он не должен отличаться ни красотой слога, ни оригинальностью мысли, ни утонченностью чувств, но чувства в нем должны быть непременно, даже в избытке, и притом самые возвышенные и благородные, вроде тех, которые заставляли его некогда аплодировать с галерки «Ура!» патриотическим мелодрамам и пьесам типа «Хоть беден, да честен». Уяснив себе все это, Мартин принялся за изготовление рассказов по выработанной им формуле. Формула была трехчленная. Первое. 2 влюбленных должны разлучиться. Второе. Благодаря какому-то событию они соединяются снова. Третье. Звон свадебных колоколов. Третий член был постоянной величиной, но первый и второй могли варьироваться бесконечно. Разлучить влюбленных могло роковое недоразумение, стечение обстоятельств, ревнивые соперники, жестокие родители, хитрые опекуны и так далее и тому подобное. Соединить их мог какой-нибудь доблестный поступок влюбленного или влюбленной, вынужденное либо добровольное согласие опекуна, родителей или соперников, неожиданное разоблачение какой-нибудь тайны, самопожертвование влюбленного и так далее до бесконечности. Очень эффектно было заставить девушку сделать первый шаг. И еще много других эффектных приемов и ловких трюков придумал Мартин, разрабатывая эту тему. Одним только не мог он распоряжаться по своему усмотрению. В конце каждого рассказа обязательно должны были звонить свадебные колокола. Хотя бы небеса рухнули или земля разверзлась. Дозировка была также совершенно точная. Максимум 1500 слов и минимум 1200. Прежде чем окончательно овладеть искусством сочинения подобных рассказов, Мартин выработал 5 или 6 схем, и с ними всегда сообразовался в процессе писания. Это было вроде тех математических таблиц, которые можно читать сверху, снизу, справа налево, слева направо, и с помощью которых можно без всякого умственного напряжения получать какие угодно решения, всегда одинаково правильные и точные. По этим схемам Мартин в полчаса набрасывал штук 10 сюжетов, которые откладывал и затем в свободное время обрабатывал. Обычно он делал это перед сном, после целого дня серьезной работы. Впоследствии он признавался Руфи, что мог сочинять такие рассказы даже во сне. Главная работа — составить схему. Остальное все делалось чисто механически. Мартин Иден не сомневался в силе своей формулы и, посылая первые два рассказа, был уверен, что они принесут ему деньги. И в самом деле дней через 10 Мартин получил 2 чека, каждый по 4 доллара. Тем временем он сделал новые печальные открытия, касающиеся журналов. Трансконтинентальный ежемесячник напечатал его колокольный звон, но чека не прислал. Мартин очень нуждался в деньгах и написал в редакцию. Вместо чека он получил уклончивый ответ и просьбу прислать еще что-нибудь. Проголодав 2 дня, Мартин принужден был опять заложить велосипед. Регулярно, 2 раза в неделю, он напоминал ежемесячнику о своих 5 долларах, но, по-видимому, первый ответ был получен по чистой случайности. Мартин не знал, что ежемесячник уже в течение нескольких лет едва сводит концы с концами, что он не имеет ни подписчиков, ни покупателей и существует только объявлениями, которые ему даются, скорее всего, из чисто благотворительских соображений. Не знал он и того, что ежемесячник является единственным источником дохода для издателя и редактора, и что этот доход они ухитряются извлекать лишь систематически, не платя ни за что никому. Разве мог Мартин подозревать, что на его 5 долларов издатель выкрасил свой дом в Аламеде и выкрасил его сам, так как для него была слишком высокой плата, установленная союзом маляров, а первый же нанятый им Штрейкбрехер свалился с лестницы, которую кто-то нарочно подтолкнул, и его отвезли в больницу со сломанной ногой. Не получил Мартин и 10 долларов за очерк «Искателей сокровищ», принятый Чикагской газетой. Очерк был напечатан. В этом он убедился, просмотрев комплект газеты в городской читальне. Но никакого ответа от издателя он добиться не смог. Его письма оставляли без внимания. Желая быть уверенным в том, что они доходят по назначению, Мартин отправлял их заказными. «Это грабеж», — решил он. «Хладнокровный грабеж среди белого дня. Он голодает, а у него крадут его товар, его единственную возможность заработать на кусок хлеба». «Юность и зрелость» был еженедельным журналом. Напечатав 2/3 его повести в 21 000 слов, журнал вдруг перестал выходить. Таким образом, пропала всякая надежда на получение 16 долларов. В довершение всего «Котел», который Мартин считал своим лучшим рассказом, пропал зря. В отчаянии, перебрав множество журналов, Мартин послал его в Сан-Франциско в журнал «Волна». Выбрал он этот журнал лишь потому, что можно было быстро получить ответ. Редакция была близко, на другом берегу залива. Недели через 2 он с радостью увидел свой рассказ напечатанным на видном месте, да еще с иллюстрациями. Вернувшись домой со сладко бьющимся сердцем, Мартин старался угадать, сколько заплатит ему за этот лучший его рассказ. Его радовала та быстрота, с которой рассказ был принят и напечатан. Правда, издатель не уведомил его о принятии рукописи, но тем приятнее был неожиданный сюрприз. Прождав 1-2 недели и еще несколько дней, Мартин, поборов ложный стыд, написал редактору «Волны», высказывая предположение, что его маленький счет был забыт по недосмотру управляющего делами. «Даже если мне заплатят всего 5 долларов, — размышлял Мартин, — то я смогу купить на эти деньги бобов и гороху и напишу еще с полдюжины таких же рассказов. Наконец пришел ответ, который привел Мартина в восторг своей великолепной наглостью. «Мы очень благодарны вам за ваш прекрасный рассказ. Мы все в редакции с наслаждением читали его и, как видите, напечатали на почетном месте. Надеемся, что вам понравились иллюстрации. Как видно из вашего письма, вы рассчитываете на авторский гонорар. К сожалению, у нас не принято платить за произведения, написанные не по нашему заказу, а ваш рассказ заказан не был. Принимая его к печати, мы, разумеется, полагали, что это вам известно. Нам остается только пожалеть, что произошло такое печальное недоразумение. Еще раз благодарим вас и надеемся получить от вас еще что-нибудь, примите и прочее». В постскриптуме было сказано, что хотя, как правило, волна никому бесплатно не высылается, тем не менее редакция считает для себя за честь включить Мартина Идена в число подписчиков на следующий год. После этого печального опыта Мартин всегда печатал вверху первого листа каждой рукописи оплата по вашей обычной ставке. «Когда-нибудь», — утешал он себя, — «они будут мне платить по моей обычной ставке». Мартина в этот период времени охватила горячка самосовершенствования, и он без конца исправлял и переделывал «Веселую улицу», «Вино жизни», «Радость», «Песни моря» и другие свои ранние произведения. Ему по-прежнему не хватало 19-часового рабочего дня. Он усердно писал и читал, стараясь трудом заглушить муки курильщика, отказавшегося от своей привычки. Средства, присланные Руфью, он засунул в самый дальний угол ящика письменного стола. Особенно трудно было обходиться без табака во время голодовок. Как он ни старался подавить желание курить, оно не пропадало. Мартин считал это своим величайшим подвигом, а Руфь находила, что он поступает правильно и только. Она купила ему обещанные средства на деньги, которые получала на булавке, и через несколько дней совершенно забыла об этом. Мартин ненавидел свои написанные по схеме рассказы, смеялся над ними, но они-то как раз неизменно находили сбыт. Благодаря им он расплатился со всеми своими долгами и даже купил новые велосипедные шины. Эти рассказы кормили и поили его, и у него еще оставалось время для серьезной работы. Кроме того, Мартина постоянно окрыляло воспоминание о 40 долларах, полученных от «Белой мыши». Как знать, может быть, и другие первоклассные журналы платят неизвестным авторам столько же, а может быть, и еще больше. Но задача состояла в том, чтобы проникнуть в эти первоклассные журналы. Они последовательно отвергали все его лучшие рассказы и стихи, а между тем из номера в номер появлялись в них десятки безвкусных и пошлых вещей. «Если бы кто-нибудь из этих важных издателей, — думал иногда Мартин, — снизошел и написал мне хоть одну ободряющую строчку, может быть, мое творчество слишком необычно, может быть, оно им не подходит по различным соображениям, но неужели нет в моих произведениях ничего, что могло бы хоть вызвать желание ответить?» И вот Мартин снова брал «Приключения» или другой такой же рассказ и в сотый раз перечитывал его, стараясь угадать причину молчания издателя. С наступлением теплой калифорнийской весны для Мартина кончился период благоденствия. В течение нескольких недель его тревожило непонятное молчание литературного агентства. Наконец, в один прекрасный день ему вернули сразу 10 его штампованных рассказов. При них было сопроводительное письмо, оповещавшее Мартина о том, что агентство завалено материалом, и раньше, чем через несколько месяцев, не может принять ни одной новой рукописи. А Мартин, рассчитывая на эти 10 рассказов, был в последнее время даже расточителен. Агентство обычно платило ему по $5 за рассказ и до сих пор еще не отвергло ни одного, поэтому Мартин поступал так, как если бы у него на текущем счету уже лежало $50. Таким образом, для него сразу наступил период тяжелых испытаний, и он снова начал с отчаянием рассылать свои старые рассказы по мелким изданиям, которые их печатали, но не платили, а новые отправлял в солидные журналы, которые и не платили, и не печатали. Он возобновил посещение Оклендского ломбарда. Несколько шуточных стихотворений, принятые нью-йоркскими еженедельниками, дали ему возможность кое-как перебиться. Тогда он решился и написал во все крупные журналы. Почему не печатают его произведения? Ему ответили, что рукописи, поступающие самотеком, обычно не рассматриваются, что большая часть печатаемого материала пишется по заказу журналов, авторами, которые уже имеют имя и опыт.